Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. А тему нашей передачи вы сейчас поймете, помолившись святым царственным мученикам и страстотерпцам. Дорогие братья и сестры, сегодня, как вы уже догадались, наша передача будет посвящена святым царственным мученикам и страстотерпцам. В гостях у радио «Радонеж» отец Максим Меняева, старший священник храма Памятника на Крови, храма всем святым в земле российской просиявшим. И, отец Максим, я хотел бы сегодня поговорить о том, как в Екатеринбурге почитают память святых царственных мучеников, потому что это русская Голгофа. И я могу только всем слушателям говорю и еще раз повторю, по возможности, конечно, по состоянию здоровья, по своим силам, но каждый русский человек, если Господь его благословит, должен, ну, хотя бы стремиться побывать на русской Голгофе, помолиться в храме на Крови, помолиться святым царственным мученикам и всем святым в земле русской просиявшим. Это величайшая святыня. Я говорю это совершенно ответственно. Я думаю, батюшка со мной согласится, всего христианского мира. И вот как в Екатеринбурге чтут память святых царственных мучеников все эти годы?
Спасибо большое, Виктор, и дорогие друзья, радиослушатели. Благодарим вас за внимание к этой святой теме, к нашему святому храму, потому что в этом году мы в сентябре месяце вспоминали и молитвенно отмечали, с одной стороны, 33-летие первого основания этого храма, который совершил архиепископ Милхиседек, заложив капсулу памятную с мощами праведного Симеона на месте убиения святой царской семьи. И позже, уже в 2000 году, то есть ровно 25 лет назад, уже святейший патриарх Алексей II приехал впервые в Екатеринбург, и он стал первым патриархом за всю историю Урала, который посетил наш город. И приехав на Урал, он основал и совершил молебен на основание нашего храма. И тоже это сделал 23 сентября. Да, и в этом году как-то мы, готовясь к этим торжествам, ну, еще надо, должно заметить, что святейший патриарх Алексей II и основал в этот же день монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Поэтому мы с монастырем в этот день отмечаем день основания, день рождения.
Одновременно,
да. Но, вы знаете, на удивление, мы еще нашли один храм, который в этот день основан. И очень значимый храм, можно сказать, знаковый храм, который основал святитель Филарет Дроздов в присутствии Николая Павловича. И это было в 1839 году, 23 сентября был основан храм Христа Спасителя.
Ух ты, такое совпадение удивительное.
Да, и как-то мы это не видели все это время, ну, по крайней мере, вот своим коллективом храмовым обнаружили, что этот день важен и для всей Русской Церкви. И вот в таком прочтении сегодня мы совершаем память основания и храма, и монастыря. И, конечно, мы говорим о храме на крови, как о русской Голгофе. Это совершенно справедливо и правильно. Но начнем с того, что такое, что за место, где стоит храм на крови. Это географическое место, называется, такой топоним имеет, Вознесенская горка. Если мы говорим о Голгофе, то это гора, возвышенность, где пострадал на кресте Христос Спаситель. И царская семья тоже была привезена на горку, на гору 30 апреля 1918 года. 23 мая приехали дети, наследник Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна и Анастасия Николаевна. Так, двумя группами. Как вы знаете, они прибыли из Тобольска и провели в нашем храме, в нашем доме, в доме Ипатьева, который стал для них тюрьмой, 78 дней до их убиения 17 июля. Вот немножко о самом месте Вознесенской горки. Тоже совсем недавно мы обнаружили, благодаря историкам, в том числе и московским почитателям святой царской семьи Леониду Петровичу Решетникову, Петру Валентиновичу Мультатули, что в Екатеринбург сподобился в 1824 году посещение императора. Это был великий наш царь, император, победитель Наполеона, первого глобалиста, который зажег, можно сказать, многие страны войной и пошел на нашу русскую землю. И вот победитель этого страшного антихриста, наш император, 4 дня был в Екатеринбурге. Где он жил? На Вознесенской горке.
Удивительно.
Это удивительно. Он приехал на память преподобного Сергия, это 8 октября, и был там 4 дня. Почему это важно? Потому что фактически он жил и посетил место будущих страданий своего потомка, великого императора Николая. И он стал единственным царем и императором, который посетил наш город, вот, будучи вот, в служении там императора. Потому что Николай II святой мученик, он посещал уже наш город, когда эта власть царская у него была отнята. Император Александр обозревал Екатеринбург и смотрел заводы наши, молился и очень остался доволен. И такая есть версия, предание, что он в том числе исследовал те возможные пути, по которым, как мы знаем, он потом...
В Сибирь.
Он потом через Красноуфимск, отсидев там за отсутствие паспорта, даже в темнице, направился в Сибирь для такого уже христианского...
Странника. Вообще удивительно, отец Максим, его слова, когда он сказал при нашествии Наполеона, и когда Наполеон мир хотел подписать, он сказал: «Я отпущу бороду, буду простым крестьянином на Камчатке, но пока нога неприятеля будет в русских пределах, я мир с ними не подпишу». И вот он становится старцем, крестьянином Федором Томским. Хотя все понимали, что это много свидетельств было о том, что это именно государь, император Александр I. Мне кажется, больше такого среди царственных особ во всей Европе, то есть, значит, во всем мире, нет, мы не слышим.
Да, это подвиг беспримерный. Мы знаем, насколько он был благочестивый, насколько религиозный был. Есть даже предание его визите на остров Валаам, как он не захотел почета своей императорской особе, а просто тайно подъехал, чтобы беседовать с монахом. Ну, и в том числе у нас проходила выставка недавно его супруги, которая стала нам уже теперь известно, как Вера Молчальница, которая последовала тоже его подвигу. И, конечно, это все не случайно. Это место в Екатеринбурге вот освящено посещением.
Вознесенская горка.
Вознесенская горка, да, то место, где стоит храм на крови. Но что было до дома Ипатьева? Нужно в двух словах обязательно об этом сказать, что дом Ипатьева был построен на месте церкви. Там стояла деревянная церковь, которая через какое-то время своего существования пришла в негодность, была разобрана, и, естественно, алтарь должен был быть защищен, и на месте алтаря появилась Ильинская часовня. Если вы увидите фотографии дома Ипатьева 1918 года, то даже при наличии забора, которым обнесли этот дом, чтобы сделать ограду, как в тюрьме, то часовня эта, она видна. Это место бывшего алтаря. То есть Ипатьевский дом стоит на том месте, стоял на том месте, где ангел...
Престола.
Да, престол где был. Это ангел, место священное.
Стоит до конца.
Это место, где совершалась бескровная жертва. Случайно это? Много, в Екатеринбурге много зданий. Подходящих много зданий было, крупных зданий. Но вот именно в это место, на эту Вознесенскую горку, была привезена царская семья. Конечно, мы вспоминаем, что государь приехал в Страстную Седмицу, Великий Вторник, тогда это было, и не сразу даже он смог выйти из поезда, и со станции Екатеринбург-1, потом поезд проследовал до станции Екатеринбург-2, где они и сошли. И вот было такое принято решение, когда, если вы помните, крестный ход под звездой Богородицы 2008 года.
Конечно.
Да, очень масштабный и очень такой концептуальный, святой крестный ход из многих уголков России в Москву, то через нас как раз проходил путь самой длинной ветки, которая была от Владивостока. И мы воспользовались пришествием этого святого крестного хода. И по пути приезда царской семьи вдоль железнодорожного полотна было принято решение построить 3 храма в честь прибытия царской семьи. В месте, где они не смогли выйти, это сегодня вокзал Екатеринбург, Екатеринбург-Пассажирский. Тогда это был Екатеринбург-1. Там уже построен державный храм Богородицы. Место, где, возможно, и предполагаемая была высадка. Сначала мы думали царской семьи, но потом, возможно, и великих княжон. В любом случае, это середина пути. Там построен храм в честь Порт-Артурской иконы Богородицы.
Торжество Пресвятой Богородицы.
Торжество, да, да. И последний храм еще не построен. Это место, где они точно вышли и ступили ногами на Уральскую землю. Это сегодня станция Шарташ, улица Куйбышева. И там был запланирован храм в честь Валаамской иконы Богородицы. Почему такие названия? Потому что по исследованию жизненного пути царской семьи было обнаружено, что вот эти три чудотворные иконы явились в его царствование. Как раз Валаамская в 1896 году.
Венчание на царство.
Да, венчание, да. И Порт-Артурская уже 1904 год. Ну и Державная 1917 год. Еще, конечно, есть образ августового явления, очень важный, 14-го года, который почитается. Ну вот эта идея о том, что Богородица являла во времена правления свою милость нашему народу, нашей армии. И вот мы хотели запечатлеть эту в памяти наших современников и потомков.
Отец Максим, но есть еще одна икона, можно считать ее явленной в царствование государя, хотя они узнали уже, прославилась она в наши времена. Эта икона написана по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского «Аз есмь с вами, и никто же на вы». И вот эта икона, она как бы подводит итог не только царствования государя, земного пути, но и пути небесного. Молитвы царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, Царицы Небесной. И обращение к нам получается в эти смутные годы нынешние, такое, в такое время «Аз есмь с вами, никто же на вы».
Да, это...
Может быть, очень... еще один храм потом будет воздвигнут?
Ну, при дальнейших рассуждениях и возможностях, я думаю, что все эти иконы, которые связаны с царской семьей, в первую очередь в Екатеринбурге, мы должны думать, как прославить эти явления Божьей Матери, как запечатлеть вот эти события. И вот третий храм, который... еще мы не построили даже на месте выхода царской семьи. Это предмет нашей заботы, попечения, потому что мы уже получив разрешение даже на строительство в том же 2008 году, не смогли начать это строительство по причине того, что рядом жили в бараке люди, и строительство могло каким-то образом повредить их положению, и так не очень хорошему. И они выразили вот такую озабоченность, и мы решили подождать и помочь им получить новое жилье, для чего обращались к властям города. Не сразу, но были услышаны, и на сегодняшний день идет процесс перевода этого здания в здание. Уже этот процесс уже в завершающей стадии, под снос, для выделения людям жилья. И тогда для нас откроется, Бог даст, возможность завершить и это строительство.
Третий храм.
И таким образом вся дорога приезда, прибытия царской семьи в Екатеринбург, начиная от Валаамской иконы, от вот этого Богородичного храма, места выхода их из поезда, до храма на крови, а потом и до Ганиной ямы, будет, мы надеемся, освящена созданными храмами. Вот по этому пути я бы хотел сказать, что мы ходим крестным ходом. Это небольшой крестный ход, 6 километров. И мы ходим трижды в год. Мы ходим 30 апреля, в день их приезда, это дата. Так как это была Страстная Седмица, это Великий Вторник, мы каждый Великий Вторник ходим, повторяет крестный ход. И третий раз мы ходим 16 июля, накануне памяти, как бы вспоминая еще раз их приезд, и уже потом совершается после этого крестного хода богослужение царских дней.
Вообще, я еще раз настоятельно всем нашим слушателям советую, если у кого-то будет возможность, силы физические и моральные, принять участие в этом богослужении. Это непередаваемое богослужение в эту ночь святым царственным мученикам. И, конечно же, потом пройти крестным ходом в монастырь на Ганину яму. Вот эти 23 километра, они пролетаются, как на крыльях, с молитвой. И когда приходишь в монастырь на Ганину яму, то чувство такой духовной радости о присутствии царственных мучеников, благословении Царицы Небесной. Вообще, я, когда вернулся в 2008 году, я успел, батюшка, после крестного хода на самолет прилететь и сесть в эту студию еще в 9 часов вечера. И я сказал действительно, что, может, кто-то меня не поймет, что вот такие чувства, которые испытываешь на русской Голгофе, они сравнимы только с чувствами, которые испытываешь на Голгофе Господне в Иерусалиме. И я действительно в этом уверен, потому что объяснить вот чувство, когда вот поднимаешься к кресту вот на месте расстрельной комнаты, ну, я скажу нашим слушателям, что один из московских священников, ну, это есть в интернете его слова, это отец Андрей Ткачев, он не понимал вначале подвиг святых царственных мучеников, и приходилось с ним даже спорить, значит, на волнах радио «Радонеж». Ну, я понимал, что на Украине, может, прошел мимо наших 30-летних, 20, да, даже 30-летних, конечно, споров. И он записал, говорит, я побывал на Голгофе, и я не могу передать, я не скажу, что я там испытал, но я после этого понимаю, что они великие святые, и призываю всех молитвенно обращаться к царственным мученикам. Я знаю еще такие же чувства. У меня друг, кавалер Ордена Мужества за Первую Чеченскую, еще за Вторую, он говорит, я позвонил мне в потрясение как-то. Я говорю, что такое? Так, я тебя не хотел расстраивать, но когда ты говорил о царственных мучениках, я с тобой не соглашался. Знаете, батюшка, как военные, да, надо было волю проявить, там, подавить железный. Но я побывал на Ганиной яме, ты во всем прав, они великие святые. Понимаете, вот что с людьми происходит, преображение. Вот, это же духовное, духовное очи сегодня Лонгин или Лонгин, как правильно, сотник. Вот молимся, чтобы телесное, но главное, чтобы духовные очи открылись на подвиг царственных мучеников. И там открывается и в вашем храме, и на Ганиной яме, мне кажется, происходит это чудо.
Отец Андрей служил не так давно молебен. Приезжал как раз в Екатеринбург для встречи со слушателями, с многочисленными. И перед этой встречей он счел необходимым для себя отслужить такой большой молебен с чтением канона. И,
царственным,
да, мученикам. Это было видно, что он вот так по-особому хотел это сделать. Не быстро.
Искренне,
очень по-серьезному. И много раз я уже потом слышал от него очень правильные слова о подвиге и о роли царской семьи вот, в сегодняшней нашей жизни. И как вы сказали, пригласив всех, мы также говорим, что, наверное, каждый русский человек, то есть таковым себя считающий, раз в жизни, наверное, хорошо бы приехал в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в этих днях царских. Потому что это особенное явление, которое, что очень важно отметить, это не создано руками человека. Потому что мы вот этот масштаб торжеств, мы его совершенно не предполагали никогда, что будет такая многолюдная служба, что будет такой многочисленный крестный ход. И как будто бы мы вот этот явившийся такой вот масштаб, мы его все время догоняли, пытаясь просто его обеспечить, просто его обслужить, просто
организовать
его, да. И это не было замыслом какого-то отдельного человека, хотя, конечно, люди сыграли огромную роль. Какие люди? Которые вышли, например, на первый открытый молебен на 89-м году, да. Что они сделали? 16 июля в ночь на 17 они вышли, обклеивали город листовками и звали всех на службу по царю-батюшке. Это была такая, знаете, рукотворная афиша простая. И они даже делали иконы, хоругви с изображением царской семьи, царя Николая, патриарха Гермогена, великомученика Георгия. Эти все три хоругви сейчас в храме на крови. Они около места убиения стоят и как музейный экспонат, и как святыня. И эти люди совершили простую молитву мирским чином, поставили свечи. Милиция не знала, что с ними делать, потому что это было как будто бы несогласованный митинг. И они задержали 11 человек. Ровно столько, сколько было убито в подвале Ипатьевского дома. Эти люди провели в тюрьме некоторое время, пусть недолгое, но даже заплатили штрафы, посчитали себя избранниками Божиими, что пострадали за это.
Порадовались.
Порадовались, и даже один сотрудник иногда у нас до сих пор трудится, охранник Игорь Калиничев. Ну, конечно, есть и другие участники этого стояния. То есть народ сам не призываемый кем-то. Вот особенность этой службы нашей и всего того, что происходит на русской Голгофе. Это собирается не административным решением, не какой-то агитацией, а просто проистекает как бы из глубины
из
народа.
Сердца,
да.
Сердца народа.
Из сердца народа.
Батюшка, простите, перебил вас, но это важно очень сказать. Братья и сестры, ведь все знают, ну, множество свидетельств, что как ни закрашивали, не стесывали штукатурку, в подвале проявлялась кровь на стенах. Все об этом знали. А на большие 20-е праздники слышали пение ангельское, богослужение на этом месте происходило. И даже солдат, которые там в карауле стояли, их в дисбаты ссылали, потому что думали, что они кого-то пропускают. А люди приходили 16 июля, ставили свечечки на крыльцо, хотя дом был, туда зайти невозможно было, и молились. Это было всегда, я об этом знаю и свидетельствую. И поэтому в 1977 году, в юбилей революции, 50 лет, решили снести дом Ипатьева.
Да.
Снесли и срыли горку, даже вот бульдозерами. А сейчас на этом месте стоит храм. И мне хотелось, чтобы мы сегодня вспомнили одного из тех, кто очень много вместе с владыкой Мелхиседеком потрудился. Он первым возглавлял общину храма, памятника на крови по благословению владыки Мелхиседека Лебедева, царствие ему небесное, и царствие небесное Анатолию Михайловичу Верховскому. Потому что и всем, кто трудился в Екатеринбурге, терпел скорби многие, отстаивая правду о царской семье. И, конечно, владыка Мелхиседек, который своим решением в 93-м году, как местно чтимых в Екатеринбургской и Курганской епархиях, а потом пошло в Владивостокской епархии, владыка Вениамин Пушкарь, последняя уже 2000 год Одесской епархии, когда радуга над городом встала на Сретение в феврале, когда икона Мироточива государя. И вот это мы должны с вами помнить и чтить. И вот, батюшка, вам, наверное, все-таки не так легко, как многим кажется, приходится всем, и отцу вашему поклон, дорогому отцу Александру, я просто все не знаю, я скажу, отец Александр, профессор, основатель, доктор технических наук, основатель института, как называется, бизнеса, в Урале, сам он Горный заканчивал. Мы были в 2008-м у него в этом институте, это просто такая православная обитель. И отец Александр построил там храм Казанской иконы по благословению отца Николая Гурьянова, и сам в этом храме рукоположил, все его благословили. И вот мне его слова, знаете, какие запали в душу, что не храм должен быть при университете, а все университеты должны быть при храмах.
Да, к сожалению, видите, храм-то они построили, а университет решением федеральных властей, вот эти частные университеты, прошла волна, которая закрыла в том числе и этот университет.
Да, имени Ивана Александровича Ильина.
Да, там и памятник они построили во дворе И получилось, что институт закончился, а храм продолжается. И он как раз рукоположен был на память той царской семьи 17 июля в диаконы.
Отец Александр.
Отец Александр, да. Батюшка. Что интересно, что деятельность его института началась в 1990 году с издания книги под редакцией академика Алексеева, историка нашего Уральского, «Последние дни Романовых». Эту книгу небольшую не издали, она сразу 160-тысячным тиражом ушла буквально за несколько месяцев. Настолько эта тема была для людей важна и интересна.
А это вообще это чудо происходило. У нас тогда выставка была в 89-м году, называлась «Царский архив», «Общество Радонеж», еще радио не было. Получили разрешение в архиве фотографии царской семьи. И я не успевал даже людям рассказать, я просто видел до рассказа о царской семье, они заходили, простые москвичи, потом простые петербуржцы, я видел, как лица обычных советских людей на глазах менялись. Они видели лики царской семьи, и их это просто преображало, они видели святость. Это как их фотографии, как иконы. Это действительно удивительно. Но что получается, отец Максим? Вот Екатеринбург сейчас, где благодать, да, туда и стремятся бесы. Мы знаем, Екатеринбург – это место, где особенно это место застолбили наши геополитические противники, враги. Американское консульство. Там сильные либеральные очень настроения были. Идет как Ельцин-центр. Идет как борьба вот этой святости русского пути, обозначенного царского пути, и того злодейства в нынешних условиях, которое продолжает линию царя-убийц. Мне кажется, это чувствуется в вашем служении. Есть какие-то противодействия, может быть, крестному ходу? Улица, слава богу, называется Царская. Уже
да, переименовали. Да. Тем не менее, идет преображение наших города. Людей и города. Да, вот вы упомянули про улицу, и очень я так удивлен, что вы такие детали знаете нашей жизни. И вот Анатолий Михайлович упомянули, который, кстати, до конца своих дней каждое воскресенье приходил ко кресту, который стоит рядом с храмом, который был поставлен до строительства храма, еще до часовни.
Владыка Белоседека.
Да, и он этот у креста читал акафист царской семье. Как бы ни было, и зимой, и летом он читал этот акафист. Вот. Поэтому, конечно, ситуация такая, что храм наш несет свое служение. Какое-то, я бы не сказал, что какое-то противодействие мы ощущаем. Духовное, наверное, да. Потому что вот из тех участников богослужений ночных, который является как один журналист православный в этом году. Он вот, мы никогда об этом не говорили, так не провозглашали. Просто организовывали службу. Но здесь в одном из эфиров он сказал, что я присутствовал в Екатеринбурге на самом большом в мире православном богослужении. Это ночная служба, которой мы в этом году причащали из 117 чаш святых причастников. Где-то порядка 40 минут. И, конечно, это были...
117 чаш.
Да, 117 чаш. И когда был Священный Синод у нас проведен тоже в 2018 году, что тоже ознаменовало вот особую ценность этого места. И Святейший Патриарх не только провел Синод, возглавил ночную службу, но и весь крестный ход прошел. Это совершенно уникальное такое событие. Это 20 с лишним километров, он очень быстрым шагом, тогда, наверное, один из самых быстрых крестных ходов был. Я помню этот крестный ход, это было чуть более чем 3 часа, наверное, 3.30, 3.20, это довольно быстро.
Быстро.
Это больше, чем такая средняя скорость человека.
Обычно за 4 часа он переваливает где-то так.
Около 4 и больше.
Да, и больше, да.
Так вот, по наблюдениям наших сотрудников, прихожан, все-таки значительная часть, которая составляет этот крестный ход, это люди приезжие к паломнике. Вот, а екатеринбуржцы, некоторые даже есть такие, которые говорят, мы никогда еще не были в храме на крови. Конечно, удивительно и очень
печально.
Это печально, да, потому что, как говорил Иоанн Шанхайский, святой, что наше будущее зависит от отношения к царской семье, потому что в отношении его совершилось величайшее злодейство. Величайшее. И у нас на Руси много было крови пролито за все времена. И братоубийство было, и цареубийство было, и императора Павла. Но здесь где-то вот, как он сам описывает, народ просто этого и не знал. А убийство императора Александра II, оно вообще всколыхнуло народ, его патриотические, монархические чувства. То как раз убийство царя Николая совершилось при полном попустительстве всего народа. И свидетель Иоанн как раз в своей проповеди говорит, что кровь его на нас — это очень серьезное такое бремя, которое несет наш народ.
Призывы к покаянию были и в 2008 году патриарх Алексей написал, а причем он обратился ко всем людям, в нашем Отечестве, вне зависимости от конфессии, даже
так
не только
есть, потому что император же был отец всех.
Всех, да, всех совершенно.
И в этом плане храм на крови является и может стать в будущем центром соединения всех людей, которые себя считают русскими, будучи бурятами, татарами, якутами, кавказцами.
Как сейчас, кстати, когда записаны ролики, когда они говорят, я бурят, но я русский солдат. Я там дагестанец, но я русский солдат. То есть они все себя русскими солдатами. А государь был для всех отцом.
Ну, кстати, и приходили у нас, участвовали в этом шествии мусульмане. Мы знаем об этом. Представители Кавказских республик. И самое уникальное было посещение, это японцы, которые, одевшись в свою одежду, в самурайскую, они прошли крестным ходом. Это потомки тех людей в Японии, которые были не согласны и осудили вот нападение на цесаревича Николая во время его
визита.
Во время его визита на Восток.
Вообще, конечно, удивительно. Меня, знаете, что радует? Но я с 2008-го, к сожалению, не принимал больше участия в этом царском крестном ходе. Но меня радовало тогда, что идет молодежь с маленькими детьми. Семьи молодые идут. Вот идет это будущее России. И в этом году я знаю молодых людей, которые с детьми, семьями прошли этим крестным ходом. Это такой символ непременного, неодолимого возрождения нашей страны, нашего Отечества. Но мне еще хотелось бы узнать, вспомнить сегодня, вот на этом месте часто мы проводили с 90-х годов эфиры вместе Ольга Николаевна Куликовская Романовой.
Она каждый год приезжала.
Да, я...
Ни один год не пропустил.
Да, я очень ее так любил, все наши эфиры помню. Удивительный человек, и я помню, как она тогда на больных ногах всю многочасовую службу простояла. Мы так по центру стояли, я видел, она сначала богослужение, а тогда 12 чаш причащали, а народу было, я не помню, сколько причастие длилось тогда.
Наверное, в храме еще в храме, служили.
Да, в храме служили, народ, правда, и на улице стоял, там тоже пошли причащать, но 12 чаш стоял, и Ольга Николаевна Куликовская-Романова всю службу выставила, и она же привезла в храм великую святыню, которая была в доме Ипатьевых. Троеручицу. Она в Нижнем храме сейчас, да?
Сейчас она перенесена в самое такое торжественное место и находится в Верхнем храме, прямо рядом с иконостасом, между иконостасом и вторым как бы светом, вот этой, ну, если можно так назвать, как кувукли, вот
да,
это
да,
вот
да.
Небольшое возвышение.
Прикладываться можно к ней.
Да, можно подойти прямо по ступенькам на амвон подняться и приложиться. Эта икона почитается у нас еще благословением владыки Викентия по просьбе и по завету Ольги Николаевны совершать перед ней всегда молитву. В воскресенье вечером во время службы читается акафист Троеручицы. Все эти годы, а она ее передала нам прямо перед освящением, которое было 16 июля 2003 года. Вот 22 года этот образ находится в храме. И Ольга Николаевна, она для себя считала невозможным не быть на царских днях. И вот вплоть до последних дней и своей жизни земной она участник наших торжеств.
И богослужения.
И лекций, и встреч, и дел милосердия. Конечно, мы храним память о ней и о ее супруге покойном Тихоне Николаевиче, который, что он сделал? Он пророчески увидел в будущем возникновение этого храма. Потому что где-то в 93-м году он завещал, что будет, когда построен храм, тогда эту икону нужно передать. А строительство храма, конечно, еще не началось. И вот, кстати, название храма тоже хотел бы напомнить, что храм, памятник, название такое, какое вы в начале передачи озвучили, это решение Священного Синода.
Храм-памятник на крови. Да,
храм-памятник на крови в честь всех святых в земле российской просиявших. Так этот храм назвать повелел Священный Синод нашей Церкви на заседании 28 декабря 1993 года, что, конечно, является вещью, таким явлением особенным, показывающим важное значение этой святыни. Там есть такие слова, что народ наш, который идет путем покаяния, нуждается в зримом символе этого покаяния. И, конечно, храм стал и в будущем, я надеюсь, будет являться символом и призывать наш народ к покаянию.
Вообще удивительно, я никогда об этом не задумывался и не знал, но это действительно какая-то духовная связь необыкновенная. Когда храм на крови, памятник на крови, в один и тот же день с храмом Христа Спасителя празднуется 23 сентября.
Случайное открытие.
Храм Христа Спасителя, я просто, батюшка, вспоминаю, когда прославление было всех святых, 2000 год, освящение храма, а потом прославление новомучеников и исповедников. И когда возгласили святых царственных мучеников, страстотерцев, весь храм поднял, а нас-то мы тесно стояли. Там 10 тысяч народу вмещает, но было, значит, больше гораздо. Все подняли, кто иконку, кто фотографию царской семьи.
Это великое всенародное торжество. И, кстати, давайте вспомним, что оно случилось 25 лет назад.
25 лет назад случилось. И тогда, братья и сестры, облака в виде крестов, мы здесь с отцом Дмитрием Смирновым это вспоминали, в виде крестов плыли. А наши московские крестные ходы на царские дни всегда 17 июля, 19 мая, в день рождения государя на державную, всегда сопровождались радугой в небе, либо пасхальной игрой солнца. Это еще до прославления, батюшка. То есть такое всенародное почитание царской семьи в истории больше не было, так, народного именно прославления такого.
Да, это как раз показатель того, что сбылись слова пророческие, которые мы относим к преподобному Серафиму, что Бог прославит.
Бог прославит.
Потому что одно дело это прославление человеческое, а другое это прославление Божие. И как раз вот во всем, что связано с царской семьей, и истории канонизации, и предшествующие этому в Дивеево события, о которых мы тоже наслышаны. Вот. И, конечно, и сама канонизация, это всенародная волна почитания, те чудеса, которые совершались и совершаются, и сегодня совершаются по молитвам к царской семье. И вот это многолюдное собрание, которое... Еще раз подчеркну, что никогда и никем оно людьми не собиралось. Просто все знают об этой службе, и мы каждый раз мы подстраиваемся и просто пытаемся предположить, как нам в этом году действовать, чтобы не получилось так, что мы окажемся не готовыми. И, слава Богу, очень чуткие владыки были на нашей кафедре, каждый из них внес вклад свой.
Начиная с владыки Мелхиседека.
Начиная с владыки Мелхиседека, который и прославил местночтимыми, основал этот храм, заложив туда мощи праведного Симеона. Это тоже не случайно. Царь не доехал до Верхотурии, а хотел. Преподобная мученица Елизавета была там. И ждали царя, построили дом. Но началась Первая мировая, и этим планам не суждено было состояться. Но когда уже был антирелигиозный музей в доме Ипатьева в 30-е годы, мощи праведного Симеона были привезены туда в качестве экспоната. Тем самым праведный Симеон сам пришел к царю, который не смог доехать до него. Поэтому и мощи праведного, главного нашего святого уральского, были в этой капсуле. Потом владыка Никон, который начал ночные службы, и были всегда литургии, и первые крестные ходы от Вознесенского храма, небольшие ходы к храму на Крови. Потом владыка Викентий, сейчас митрополит Ташкентский, который при нем началось строительство храма, и вот эти большие крестные ходы, которые начинались по другому пути, даже немножко вот отличавшемуся, и потом два раза мы корректировали благодаря вами упомянутому Верховскому Анатолию Михайловичу, который помог нам выправить этот крестный ход по тому пути, по которому мы везли тела. И потом уже Владыка Кирилл, он увидел, что эта служба, она не может совершаться в храме. И мы начали впервые служить в 2012 году на улице.
Чтобы весь народ.
Да, и именно в этом году сделали так, что в епархии все, без исключения священники, в этот день и в эту ночь в храме на Крови. Это 300 человек. 100 человек исповедуют. Где-то около 100 человек служат. И там еще оставшиеся тоже находятся в организационных вопросах, в помощи, в другом служении, сменяя друг друга. Вот таким образом. И, конечно, вы говорили о противодействии. И вот владыка Евгений, сегодня митрополит Екатеринбургский, он тоже огромный вклад внес. А когда это было? Во времена ковида. Помните, какие
да,
были?
Да, конечно.
Это были очень тяжелые такие времена искушений. Когда что? Можно было прервать. И вроде бы внешние обстоятельства подталкивали к тому, чтобы службу прервать под благовидным предлогом. И этого злодеяния, беззаконие этого, не совершилось. Ну, потому что владыка Евгений просто сказал власть придержащим, тогда губернатору, что в любом случае люди придут, и они пойдут. А где в этот момент будет правящий архиерей? Он не может закрыться в какой-то комнате и просто смотреть, как люди без пастыря
идут
без защиты, без возглавителя. Ну и вот, слава Богу, просто пришлось это принять, вот эту позицию. Она, конечно, была встречена недовольством, ну, не агрессией, слава Богу, но недовольством, по крайней мере, и непониманием. Но, тем не менее, вот
не прервалось.
Возможность, что это прервется, была, и церковь устояла.
А я хотел бы сегодня еще вспомнить, дорогие братья и сестры, очень скоро, 2 ноября, 30 лет со дня перехода в жизнь вечную святителя наших дней, великого молитвенника за русскую землю, митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. И я обещаю на следующей неделе посвятить всю передачу владыке Иоанну, его трудам и его роли в возрождении России. Ну, его можно сравнить, я в этот день, 2 ноября, его сравнил, когда нам известие пришло о его кончине, в передаче сравнил с патриархом Ермогеном, потому что так как он стал во главе русского движения народного, во главе русской, обратился к народу, это просто подвиг величайший. И пасторским, настоящий святитель. И не случайно на его могилке чудеса совершаются. Он тоже очень почитал и говорил о царской семье, да, о царственных мучениках, о русском пути, о русской Голгофе. Очень много. Да, и просим ваших...
2 ноября еще, да, на память Александра Александровича Третьего, тоже его...
Государя императора, да, да.
Тоже мы служим обязательно панихиду и службу по нему.
Великий государь.
Да, папа.
Мы просим ваших молитв о здравии тяжко болящего архимандрита Михаила, о здравии иеросхимонаха Серафима, иеросхимонаха Ефрема, протоиерея Николая, матушки Ольги, протоиерея Сергия с воинами, о всех наших воинов, войнах, о том, чтобы Царица Небесная покрывала их, и молитва святых царственных мучеников, и мироточивая икона государя Александр Черновский, он сейчас хранитель этой иконы вместе с отцом Макарием. Они часто приезжали
в, конечно, этот раз.
В этот раз на крестный ход. И вообще чудес, братья и сестры, очень много совершается по молитвам государю. И вот эти слова Пьера Жильяра знаменитые о том, что государь и государыня думали, что они умирают за русский народ, а они умирали за все человечество. Вот они сейчас, наверное, ну, становятся настолько очевидными для всех, что наша передача, вообще хотелось бы, отец Максим, с вами о многом еще поговорить, о Екатеринбурге, потому что это не случайно такой центр Урала, Екатеринбург, и вообще центр вот нашей, получается, европейской России, да, и дальше Сибирь идет. И вот туда направлен удар темных сил, мы понимаем, и сегодня направлен удар темных сил, и вот молитва к царю отражает это нашествие. Мы же понимаем, что это нашествие не человеческое, кто стоит за врагами, стоял тогда в 17-м году, потом в 18-м за цареубийцами, за этим убийством ритуальным сатанинским,
да.
И кто сейчас направляет это, ненависть к православию, врага рода человеческого и его служителей. Но государь победит. И, может быть, у нас сейчас есть еще немножко времени, может быть, услышим еще тропарь, который мы всегда пели во время наших крестных ходов царских.
Царство же много решения, узы страдания много различия, род попретерпел еси, свидетельство во Христе даже до смерти, от водоморца, растотерпшие лики, Боговенчанный царю Николае, всего ради мученическим венцем, на небесе венчатя с царицею, и чады слуги твоими Христос Бог, Его же моли помиловать и страну российскую, и спасти души наша.
Да, батюшка, вот для меня, скажем, особая радость, что вы принесли дух этого храма, великого храма, памятник на крови сегодня в нашу студию радио «Радонеж». И почему это так радостно? Потому что иногда приходится в Москве сталкиваться с тем, что есть тех, кого можно назвать цареборцами. Они не почитают царскую семью. Хотя, мне кажется, это духовное ослепление, наверное. Иначе это не назовешь.
Вот... Ну, конечно, Бог такую славу показывает царской семье. Это не рукотворное вообще прославление, это такое небесное. Я бы советовал просто... Ну, есть такое правило, да, что вот человек не осуждает, может быть, если не принимает, не хулит, и берет какое-то время и смотрит. Что надо? Посмотреть надо. Как сказать, приди и вижди, как в Евангелии сказано было. Мы нашли Мессию, о котором писали пророки. Вот. И апостол один другому говорит, пойдем и посмотрим. Вот надо приехать в Екатеринбург. Можно приехать и поучаствовать, посмотреть.
В этой молитве.
поучаствовать в молитве и увидеть дыхание своего народа. Это все, кто у нас есть. Дети, солдаты, матери многодетные, священники, руководители. Ну,
весь народ.
Весь народ.
Весь народ.
Весь народ, да. И каким-то образом, даже, знаете, удивительно, иногда в храмы-то люди не ходят иногда неделями, месяцами. А на этот день вот, считают долгом своим.
17 июля
прийти, да, чтобы не пропустить это священное торжество. Поэтому да. Это очень важно, потому что царская семья – это большое для нас утешение, их молитва огромную имеет силу для нашего будущего. Вот сегодняшняя война, которая идет, она идет в том числе по причине того, что мы не вернулись к себе.
Ну вот не случайно отец Николай Гурьянов говорил всегда, меч страшной войны висит над Россией, надо молить царя, чтобы остановил. Война уже идет, и молитва к царю, а молитва святых царственных мучеников к Царице Небесной может так обернуть все неожиданно, потому что миром управляют, конечно, не всякие политики, глобалисты и все прочее, а миром управляет по милости своей, если мы к ней обратимся, Царица Небесная. И завершим нашу передачу молитвой державной иконе Пресвятой Богородицы. Благодарим вас, дорогие Хорошо. Братья и сестры, отца Максима, старшего священника Великого храма на Русской Голгофе, храма-памятника на крови всем святым в земле российской просиявшим. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –